События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала. Добрый вечер!
Ну и вначале о тех темах, которые мы сегодня будем обсуждать. В Латгале размещены боевые группы военно-воздушных сил Латвии с ракетами ПВО. Это реакция на инцидент, который произошел 7 сентября. Подробности в самом начале программы.
В Латвии начался отопительный сезон. Уже очень многие города подключились или подключаются к отоплению. Будем узнавать о тарифах по стране и сохранятся ли они до конца отопительного сезона.
Порты в США парализованы забастовкой. Эксперты предупреждают, что эта забастовка может повлиять не только на экономику США, но и всего мира. Грозят ли в том числе Латвии перебои с поставками? Попытаемся разобраться.
Далее будем изучать данные Евростата. Годовая инфляция в еврозоне опустилась ниже 2% впервые с июня 2021 года. Ощущаем ли мы это на ценах? Будет разбираться наша коллега Юлия Петрик. Она придет в студию, обо всем расскажет.
Ну а тем временем оператор ЛМТ предлагает другим мобильным операторам создать единую систему для борьбы с телефонными мошенниками. Как она может выглядеть, будем разбираться.
До конца века, то есть до 2200 года, в Латвии прогнозируется отступление береговой линии в среднем на 50 метров. Обсудим это с геологом.
Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на нашей страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
В Латгале на этой неделе были развернуты мобильные боевые группы военно-воздушных сил Латвии, оснащенные ракетами противовоздушной обороны. Это было сделано после того, как 7 сентября в Резекненском крае упал российский беспилотник «Шахет», начиненный взрывчаткой. И вот теперь национальные вооруженные силы усилили противовоздушную оборону на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения. Эту тему в нашей программе мы уже неоднократно обсуждали, в том числе обсуждали возможную реакцию натовских истребителей, которые находятся здесь, в Латвии. Но теперь мы уже видим, что предприняты конкретные шаги для того, чтобы реагировать быстрее на подобные инциденты, если они повторятся. А эксперты считают, что они вполне вероятны.
И сегодня эту тему мы обсудили с Гунтерсом Страздетесом, он начальник Объединенного штаба национальных вооруженных сил, полковник. Послушаем, что он сказал в нашей передаче по этому поводу.
Atbilstoši jāģēt uz to apdraudējumu. Skaidrs, ka balstoties uz to analīzi, kas veikta pēc 7. septembra notikuma, ir saprast, ka šādi notikumi var atkārtoties un līdz ar to, lai mēs spētu labāk reaģēt. Arī šis ir tas pasākumu kopums, kas ir ieviests, lai spētu labāk reaģēt un atbilstoši.
Tas nozīmē, ka Latgales iedzīvo. Это означает, что жители Латгалы теперь могут спать спокойно, зная, что если, например, с территории той же Беларуси границу Латвии вновь пересечет беспилотный летательный аппарат, реакция последует незамедлительно.
Национальный бронетто спек страдал, а весь Латвийс iedzīvotā var gulēt mierīgi, līdz ar to arī Latgales iedzīvotāji šaubu nav.
Ņemot vērā, ka skaujas grupas, теперь, когда в Латгале развернуты мобильные боевые группы военно-воздушных сил, если с той же Беларуси в Латвию вновь прилетит дрон, он будет уничтожен?
Я спрошу, какой верхний фактор, кому я пепилдас, чтобы принять решение по этой лидопарат, изменить нашу или не изменить нашу лидопарату. Protams, ka spēja redzēt mums ir, spēja notriekt mums ir, bet tad paliek tie pārējie faktori, kas ir jānovērtē, lai pieņemt lēmumu. Attiecīgi notiek vai nenotiek, jo, nu, jebkas, ko izšaujam gaisā, kaut kad nokrīt arī zemē, un mēs negribam nodarīt lielāku kaitējumu ar mūsu darbībām, tā tas būtu, nu, dronam kaut kur nokrītot meža vidū vai kaut kur.
Vai tas pretgaisa aizsardzē, eti razmišķonnie Latgale ustanovki, mogut apredzīlīt, što lecīt v niebi, dron ili stāja ptīts?
Tas ir daļa no šīs kopējās sistēmas, kopā radari ar vienībām uz vietas arī ir izveidot tā, lai būtu nodrošināta šī spēja atpazīt, kas lido konkrēti, vai tas ir putnu bars, ko atsevišķi radari fiksējuši līdz šim, vai arī nu, īstmēķis. Līdz ar to tas ir kopējis gan tehnisko, gan cilvēku darbs, lai šos mērķus identificētu un saprastu, kas tie tādi. Ieskaitot arī mūsu sabiedroto lidmašīnas, kas spēlē savu lomu.
Tas kaujas grupas paliks bojevīja grupa v Latgale razvērnuti na длительный срок?
Šobrīd tas vienības ir nosūtīts uz turiem uz nenoteiktu laiku. Ja situācija mainīsies, protams, var pieņemt citu lēmumu. Bet šobrīd tas gala termiņš, līdz kuram vienības tur atpīsies, nav noteikti, līdz ar to mēs to uztveram kā ilgstošu misiju šobrīd.
Гунтерс Страздитис, начальник Объединенного штаба национальных вооруженных сил, полковник, рассказал нам сегодня о том, что вот эти вот размещенные в Латгале боевые группы с ракетами ПВО позволят мониторить воздушное пространство на низких высотах, на которых в основном и летают дроны противника, а также быстрее реагировать в случае возникновения угрозы. Что касается возможности уничтожить дрон, то полковник сказал, что у нас есть возможности и увидеть, и сбить дрон, но чтобы это сделать, необходимо оценить ряд факторов, ведь все, что выстреливает в небо, потом приземляется на земле, и национальные вооруженные силы не хотят нанести своими действиями еще больший урон, поэтому все это будет оцениваться комплексно. Ну и также стоит отметить, что вот эти вот размещенные в Латгале группы, это всего лишь часть системы, помимо этого есть еще радары, и также истребители союзников, которые базируются в Латвии, и при помощи всех этих компонентов и как раз проводится мониторинг воздушного пространства.
Мне еще важно, что не на определенное время, ну, не то чтобы важно, но тоже момент, который подчеркнул Гунтер Страздитис, что эти группы военно-воздушных сил Латвии, вот эти мобильные боевые группы, расположены на неопределенное время, и тоже важный момент, ты у него спросила по поводу, могут ли жители Латгалии спать спокойно, на что он сказал, что все жители Латвии могут спать спокойно, на то и работает национальные вооруженные силы.
Ну что же, мы идем дальше, поговорим о том, что в Латвии начался отопительный сезон прямо сегодня.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Да, в Латвии вот так 3 октября начался отопительный сезон. Сегодня много сообщений из разных городов мы получали о том, что то там, то здесь. Вот и Рига тоже начала отопительный сезон, тоже была про это информация. И в целом сообщается, что во многих местах тарифы ниже, чем в прошлом году. Например, в прошлом году в некоторых городах за мегаватт-час нужно было платить более 200 евро. В этом году таких цифр и сумм нету. Самый высокий тариф в Венспилском крае, там свыше 176 евро за мегаватт-час, а самый маленький тариф, самую меньшую сумму за отопление будут платить жители Стренчи, Екапилс и Ецавы, там 52, 58 и 59 евро за мегаватт-час.
С нами сейчас на связи Валдис Витолниш, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, первое, на самом деле, о чем я хотела вас спросить, не слишком ли рано в этом году начался отопительный сезон в Латвии? Как будто бы, ну, по моим с таким субъективным ощущениям, обычно это происходило чуть позже.
Ну, это относительно. Скажем, отопительный сезон должен начинаться тогда, когда нашим потребителям это необходимо. Mm-hmm. И я бы придерживался вообще такого мнения, что отопительный сезон вообще-то не кончается весь год, просто те системы, которые у нас есть на местах, они автоматически включаются по мере необходимости. Но, как говорится, исторически, да, отопительный сезон начинается обычно где-то в начале октября, и к этому мы привыкли, так что да, отопительный сезон уже начался.
А вы можете подтвердить, что во многих местах в Латвии тариф в этом году ниже, чем в прошлом?
Да, конечно. Сейчас мы видим и информацию от регулятора Майслапа, что наши предприятия подают новые тарифы на понижение. Это связано с тем, что ресурс, то есть ресурс на отопление мы, получили дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне.
Но можем ли мы рассчитывать на то, что тарифы ниже, чем в прошлом году, сохранятся до конца отопительного сезона, то есть до весны?
Я думаю, что ситуация будет стабильная, и в основном предприятия теплоснабжения свои договора уже заключили. Некоторые заключаются на 3-4 месяца, некоторые заключили уже до конца отопительного сезона. Я думаю, что в целом, да, тарифы будут оставляться в таком уровне, как сейчас. Но, может быть, есть какие-то небольшие изменения уже под конец отопительного сезона, тогда обычно газ и щепа немножко дешевеет, и тогда можно ждать еще понижения. Но в целом я бы сказал, что тарифы будут стабильны на протяжении всего отопительного сезона.
Но это хорошая новость. Я думаю, многие сейчас как-то вздохнули с облегчением. А означает ли начало отопительного сезона то, что, в принципе, ну, все предприятия теплоснабжения к нему готовы? Или где-то есть еще проблемы?
Я думаю, что готово, потому что мы уже обычно готовимся к отопительному сезону, когда заканчивается предыдущий отопительный сезон. Так что в течение всего лета происходят и ремонтные работы, и заключение договоров на отопительный ресурс для следующего отопительного сезона. Никаких таких больших эксцессов, я думаю, что нет ни в одном предприятии.
Огромное вам спасибо за хорошие новости. Спасибо, да, и хорошего вечера вам. Валдис Витуал.
Да, вам также спасибо.
Валдис Витуал, член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии, порадовал нас тем, что действительно по стране в целом тарифы на отопление ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, и, скорее всего, ситуация останется стабильной до весны.
Что очень актуально нам, конечно. Да? Одно дело сейчас, а тогда, когда уже зима, все ждут этих счетов, но вот будем надеяться, что не будет каких-то неприятных сюрпризов.
Ты знаешь, я, наверное, поняла, почему мне показалось, что в этом году отопление подключили раньше. Я сейчас вот пришла к этому выводу.
Да, я тоже поняла.
Да, потому что, действительно, как-то вот резко, но Валдис Витолинч говорит, что обычно в начале октября это происходит, просто слишком долго было тепло, и казалось, что слишком лето, и потом вот резко включили отопление, поэтому не было какого-то вот переходного периода.
Да, когда мы в сентябре уже, да, чувствуем эти там такой холодок, тогда уже, да, по-другому ощущается, ну вот, да. Начало октября, все по плану.
Радуемся отоплению и идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Дело в том, что работники портов давно предупреждали, что не примут новый 6-летний контракт по истечении предыдущего 30 сентября, если владельцы портов не повысят им зарплату более чем в 1,5 раза и не улучшат социальный пакет и не гарантируют защиту рабочих мест от грядущей автоматизации.
Но договориться не получилось.
Не получилось, и просто огромнейшее количество 45 тысяч,
это сложно себе представить, столько сотрудников вышли на забастовку, вот отстаивать свои права, но при этом, да, есть риски, что пострадает не только Америка, но и весь мир.
Да, экономисты предупреждают, что это может негативно повлиять на экономику не только Америки, но и всего мира, и также отразится на поставках. Отразится ли это на поставках в Европу и в том числе в Латвию? Какие ожидания у наших экспертов в связи с этой забастовкой? Поговорим с членом Совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний Янисом Каслисом, который с нами на видеосвязи. Приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите, какие у вас ожидания от этой забастовки в США? Может быть, вы уже почувствовали в своей работе, что какие-то проблемы намечаются?
Ясно, что мы еще не почувствовали. Это только третий день, и там есть определенный срок, пока это доходит до нас. То, что мы видим, проверяя ситуацию, то, что цены, чтобы экспортировать тот же груз в Америку из Латвии, выросли буквально за эти два дня на 50%. То есть, условно, если платили 100, вы на сегодня платите 150 евро за условный контейнер. Поэтому и это только начало. Если эта ситуация продолжится, то ясно, что цена будет расти дальше, потому что ни одна контейнерная линия или владелец судна не оставит свои затраты, просто не будет компенсировать, потому что кто-то где-то хочет забастовать.
Но вот уже тоже эксперты говорят о рисках предрождественских, о том, что многие могут из своих посылок не досчитаться. То есть мы уже так далеко заглядываем, да? То есть как будто кажется, что эта забастовка может затянуться.
Я бы смотрел дальше, чем Рождество. Мне кажется, что не получить подарок на Рождество — это самое маленькое из этого всего, что нас ожидает. По поводу Рождества сказали, что уже эксперты, что те грузы, подарки, которые для этого рассчитаны, они уже находятся в местах, портах по назначению. Но вопрос, то, что больше настораживает нас, как Латвию, для нас Америка является 10-11 страной экспорта-импорта. И то есть ситуации, когда у нас война идет, Россия с Украиной рядом, и подальше уже Израиль находится в ситуации военной, где Красное море закрыто, то плюс эта ситуация с американской забастовкой, это означает, что очень мало остается надежных мест, где наши экспортеры могут отправить свои грузы. Соответственно, увеличиваясь этим затратом, ясно, что за это заплатит экспортер или импортер Латвии. Никто другой за это не заплатит. То есть это нашу экономику сделает еще более чувствительной. У нас еще меньше денег придет в экономику. И ситуация, когда у нас бюджет на следующий год не принят, это нас как ассоциации, как стивидоры волнует больше всего.
А насколько, по вашим прогнозам, может упасть экспорт? То есть насколько мы завязаны вообще с Америкой в этом плане?
Но мы экспортируем в Америку, мы посмотрели немножко до нашей встречи, где-то полмиллиарда долларов. Это если мы смотрим денежное выражение. Мы не знаем, сколько идет на восточный берег или западный берег, но ясно, что на сегодня большинство судов, они уже направлены или были направлены на западскую часть Америки, то есть Лос-Анджелес, Сан-Франциско. И ясно, что они там никак не могут справиться ни с этим потоком, ни с логистикой, а потом дальше через всю Америку везти ЖД. То есть это значит, что часть груза, может быть, на сегодня останется неотправленной до ожиданий улучшения ситуации, потому что нам надо еще учесть то, что каждая страна или регион имеет определенные нюансы или особенности. Вы не можете тот же груз, который отправили в Англию, отправить в Америку или наоборот. Поэтому мы на сегодня еще не говорили, это слишком мало времени прошло с ассоциацией производителей, но мы предполагаем, что если эта забастовка не закончится в короткий срок, мы увидим просто ситуацию с нашим экспортом, который будет падать.
А что касается импорта, насколько могут вырасти цены вообще из-за этого всего?
Ну, импорт, в принципе, на сегодня связан... Ну, мы сейчас больше смотрим на сегодня из Америки. У нас в основном это все приходит контейнерами. У нас нету такого потока балка или другого груза, который приходил, ну, кроме очень отдельных ситуаций. Поэтому на сегодня мы также смотрим, что тот же контейнер или фракт, стоимость фракта, она может на сегодня уже как стало на 50% дороже, она может и удвоиться в тарифе. Соответственно, любой наш груз, который там внутри, он пропорционально станет дороже. Не говоря о том, что мы даже не понимаем, если есть забастовка, эти грузы даже не могут выйти, то есть они, соответственно, здесь не придут. И мы опять вернемся к тому, насколько у нас безопасный цепь поставки, как выглядит вообще глобальная ситуация в мире, и насколько можем уже больше думать по поводу локализации разных процессов, в том числе и в Европе.
Но страшно представить, это может стать таким очередным потрясением для латвийских портов, потому что как будто бы еще не оправились вообще от войны России в Украине, и здесь вот еще один удар такой, да, получается?
Я больше бы видел для портов, объем американского груза не составляет. В первую очередь мы на сегодня такую статистику не владеем, именно сколько из этого экспорт идет через порты и сколько идут другим путем через другие страны. И из других портов, не латвийских. Но если мы предполагаем, что большинство экспорта идет через наши порты, то на сегодня это только денежное выражение. Мы не видим эту цифру в тоннах контейнеров. Для этого нам еще нужно время, и чтобы посчитать. Я думаю, что именно сама Америка не является, как я уже сказал, это 10-11 страна по экспорту. То есть, соответственно, у нас есть другие страны более предпочтительные, но здесь вопрос в том, что те грузы, которые идут в Америку, они обычно имеют больше добавленную стоимость. И это, соответственно, повлияет больше даже на бюджет Латвии, чем на порты по прямому.
Огромное вам спасибо, Янис, за то, что вы нам со своей стороны разъяснили эту ситуацию. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Янис Касалис, член Совета Латвийской ассоциации стивидорных компаний. Хорошего вечера вам. До свидания.
До свидания, спасибо.
До свидания.
Да, ну вот видишь, то, о чем мы сегодня читали, что кто-то может остаться без
подарка, да.
Это малое, что может случиться в этой ситуации. Может серьезно пострадать бюджет Латвии. И это произойдет, если забастовка сотрудников портов в США затянется.
Да, так что будем смотреть, следить, и потому что, да, как сказал наш собеседник, что и нашу экономику это может сделать очень уязвимой.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Далее будем говорить об инфляции. Годовая инфляция в еврозоне опустилась ниже 2%, и это случилось впервые с июня 2021 года. Будем говорить о процентных ставках и о том, как все это повлияло на цены. Ощутили ли мы эту инфляцию? Приветствую в студии нашу коллегу Юлию Петри, которая разбиралась с этой темой сегодня.
Приветствую.
Здравствуйте. Да, да, ну, действительно, мы достигаем тех показателей, которые были поставлены в Европейским центральным банком пару лет назад. Все мы помним, что в начале 2022 года инфляция буквально зашкаливала. В Латвии она составляла годовая 22%. Потом, правда, стала снижаться, но это был, конечно, рекордный показатель. Надо было что-то с этим делать. И тогда Европейский центральный банк, в Европе в целом была высокая инфляция, принял решение о поднятии процентной ставки. Ну, как считается, это один из главных механизмов по снижению инфляции. И действительно, меры эти принесли свои плоды. Была поставлена цель вернуться к показателю 2%, так сказать, здоровому показателю инфляции, который способствует экономическому развитию. И сейчас вот мы видим, что по истечении двух лет мы действительно подошли к этому показателю, и даже предварительные данные говорят о том, что инфляция составит в сентябре годовой показатель 1,8%.
Не зря люди переплачивали по ипотеке.
Да, сейчас принесли, так сказать, свои доходы в жертву. Но вот, как говорит экономист банка Луминор Петерис Страутенш, вот этот показатель 1,8 похоже на правду, что действительно, когда будут подводить итоги месяца, сентября, действительно, такая цифра будет объявлена. Вот что он сказал нам.
Инфляция в еврозоне упала под 4,2%, которая является целью Европейского центрального банка. И из-за этого очень вероятно, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки в октябре. Еще пару недель назад такая вероятность была примерно 1/3. Сейчас это почти уже 100%. И наш Мартинш Казакс, который один из самых видных представителей Европейского центрального банка в мире, он тоже сказал, что это можно делать, еще снизить ставки. Сейчас, если мы смотрим на прогнозы финансовых рынков, тогда второй половине следующего года депозитная ставка Европейского центрального банка, которая более-менее определяет уровень евриборов, уже будет ниже 2%. Прогнозирует рынки, что в сентябре-октябре следующего года эта ставка может достигнуть примерно 1,7%. Намного ниже, чем сейчас. Сейчас шестимесячная ставка почти точно 3%, и трехмесячная еще чуть-чуть выше. Они очень быстро сейчас снижаются.
Ну, как будто бы хорошие новости. Европейский Центробанк ставки снизит, инфляция снижается.
Ну, то есть, да, вот эти вот, кстати, снижается инфляция еще быстрее, чем прогнозировал Европейский Центральный банк. Они планировали к концу 2025 года. И, как мы видим, уже опережают планы, темпы снижения инфляции. В общем, хороший это сигнал для того, чтобы продолжать снижать процентные ставки. Ставку надо будет снижать еще потому, как темпы развития экономики Европы стали замедляться. Это, в общем-то, и изначально внушало опасения, что если долго держать вот эту высокую ставку, то начнется торможение экономики, что, в общем-то, ну, нельзя допускать. Сейчас очень серьезная конкуренция между Европой и Китаем, и действительно в таких условиях необходимо как-то оживлять экономику. Ну и, как подчеркнул в интервью Латвийском радио 4 экономист Петерис Страутенш, цены действительно сейчас высокие, благодаря вот тем самым высоким темпам инфляции за предыдущие несколько лет цены сильно выросли. И какая-то коррекция цен, конечно же, произойдет, потому что цены завышены.
Да, вот я как раз у тебя хотела спросить. Да. То есть мы читаем новости о том, что снижается инфляция, но почему-то мы не ощущаем это по своим кошелькам.
Не, но дело в том, что снижается инфляция, это не означает, что будет падение цен. Просто темпы роста цен, они уменьшаются. Но цены вот уже, они достигли той стадии, в какой они сейчас сейчас находятся, и ниже они уже не упадут.
Но то выше есть, они тоже это будет, не пойдут?
Ну, выше они могут пойти, но не так быстро. Угу. То есть если будет 2%, это не 20%, то есть они не будут скакать очень быстро. Но вниз они уже не пойдут, скорее всего, что они останутся на прежнем уровне, то есть дефляции, то есть падения цен не будет. Вообще, как говорит Петер Страутенш, дефляция – это нехороший показатель, то есть не надо к этому стремиться.
Это правда, что цены значительно выше, чем они были 3-4 года назад. Это правда. Но Европейский центральный банк не будет стараться вернуть общий уровень цен там, где он был 3-4 года назад. Это бы привело к очень большому кризису экономическому. Дефляция еще хуже, чем умеренная инфляция. То, что было, то это уже прошлое. И сейчас цель Европейского центрального банка, чтобы рост цен был примерно 2%. Да, в последние 3 года инфляция в еврозоне была выше этой цели. Но до этого, особенно в периоде между глобальным финансовым кризисом и пандемией, европейская инфляция была ниже, чем цель Европейского центрального банка. И тогда Европейский центральный банк боролся с слишком низкой инфляцией. Без результатов долгие годы. Если мы смотрим среднюю инфляцию от образования еврозоны до этого момента, тогда в еврозоне эта инфляция было примерно 2%. В Латвии, конечно, больше, потому что у нас происходит конвергенция реального дохода и уровня цен, который еще в начале этого столетия был намного-намного ниже, чем в целом еврозоне. Сейчас он еще чуть-чуть ниже, но эта разница еще больше не такая.
Юль, ну, ты правильно понимаешь, что мы не увидим тех цен, которые вот были на уровне...
А очень хотелось, да?
А посмотрите на историю. Никогда цены не возвращаются к тем позициям. Ну, допустим, сейчас же нет таких цен, которые были 20 лет назад, а нам кажется...
Но даже и 3 года, да, как сказал экономист, да, уже все пошло вперед.
Да, то есть цены всегда растут. Это закономерно. И, кстати, в Латвии, как вот сказал Петер Страутенш, происходило выравнивание цен и доходов, да, то есть мы всегда удивлялись, почему же у нас цены такие, как в Европе, а доходы нет. Ну, сейчас вроде как считается, что доходы стали выравниваться, подходить к европейским ближе. Опять же, несмотря на то, что в начале года экономисты заявляли о том, что не надо повышать зарплаты, чтобы не вызвать виток инфляции. По итогу года зарплаты в стране в среднем прирастут на 10%, уже прогнозируется. Вот. Но, тем не менее, все меньшая часть населения, согласно опросам, начинает причислять себя к среднему классу. То есть многие люди считают, что они беднеют. Это все-таки, наверное, причина – это высокие цены. Опрос Светбанк показал, что тех людей, кто ранее называл себя, причислялся к среднему классу, стало меньше на 4%, и увеличилось количество тех людей, кто испытывает нужду, то есть считают себя бедными. Как я сказала, это, конечно же, благодаря высоким ценам, конечно, не только на продукты питания, но продукты питания занимают у нас одну из самую большую долю, скажем так, в наших тратах, поскольку у большинства населения доходы не очень высокие. И это, конечно же, то, что цены высокие, заметно невооруженным глазом. И по данным Евростат, цены на продукты питания за год выросли на 2,4%. Но, как нам рассказал глава Ассоциации торговцев Латвии Хенрик Данусевич, согласно их анализу, продукты действительно за год подорожали, но не менее чем на 10%.
Мы в сентябре сделали последний обзор цен, и там тоже писали, что на ряд продуктов цены продолжали расти. И за год, скажем, продовольственная корзина выросла, например, на 9% в цене. Самый большой прирост был для мяса, потом снизились цены только овощам, напиткам и мясным изделиям. Ну и самые высокие цены почему-то было на яблоки, латвийские на 50%, на огурцы 33%.
Да, кстати, несмотря на урожай яблок, яблоки...
Это вообще урожали, сюрприз какой-то, да. Потому что в этом году я заметила, как никогда, просто яблони все были в плодах, и да. Прирост 50%, интересно.
Да, очень неясно, но, видимо, это бизнес большей части. Что подорожало больше, у производителя или у торговца, та составная часть продукта? Скорее всего, что у всех, говорит Хенрик Денисович, например, у производителей расходы на зарплаты, на модернизацию линии производства, топливо и прочие расходы имеются.
Есть дополнительные разные административные вещи, которые угораживают цену. Скажем, производителям напитков надо было вводить эти пробки новые. Это как на предприятии где-то 40 миллионов евро стоит, чтобы поменять упаковочную линию. И не упаковочную линию, а тот блок линии, где ставятся пробки, и перейти на новые технологии. Ну и, конечно, заработная плата растет. Мы же видим, что и пока налоги тоже не падают. Так что все факторы, которые вокруг нас, ну, неблагоприятные для снижения цен.
Кстати, по последним данным Евростат, опять же, цены производителей упали. Ну, это зависит, конечно, от ситуации на мировых рынках и, вот видим, как тенденция. Торговцы, кстати, тоже ставят свою наценку, мы знаем. В среднем это 30%. Это объективно, опять же, как говорит Хенрик Денусевич. У них затраты такие же, как и у производителей.
Ну, в среднем где-то надо 35-35%, чтобы магазин мог выше заплатить зарплаты и работать дальше. Мы же видим, что в торговле не идет хорошо, что магазины постепенно закрываются по одному, и поэтому мы тоже показатель, что там нет всех прибыли.
Ну, оценка – это вообще отдельная тема, потому
В любом случае платит покупатель, угу. Да, это отдельная тема, мы, надеюсь, на эту тему еще поговорим. Ну, и я лишь добавлю, что сейчас на мировых рынках цены на нефть, газ снизились в сравнении с теми ценами, которые были, допустим, 3-2 года назад на зерно, поскольку зерно является сырьем для производства многих других продуктов питания, цена также сильно упала, ну, и это свидетельствует о том, что цены не должны в ближайшее время расти, подчеркнул Петер Страутенш.
Самое главное то, что цены на сырье выросли в 2021 и еще в 2022 году, и потом снизились. Например, как мы помним, до этих всех событий, войны и так далее, импортная цена тогда была примерно 20 евро за 1 мегаватт-час. Тогда выросла до 300 евро. Ужас. И сейчас примерно 30. Был такой огромный путь. 20, 300 и сейчас примерно 30, 35. Если мы смотрим на цены на нефть, цены на нефть, несмотря на то, что происходит в среднем в Израиле вокруг, цены на нефть сейчас примерно такие, какие были в 2021 году. И импортные цены на бензин, на дизель тоже в таком уровне, каком они последний раз были в 2021 году. Также и цены на зерно, например, историческая нормальная цена была 200 евро за тонну, тогда вырос до 400, и сейчас опять 200. Из-за этих колебаний цены на товары повысились, сейчас немножко снижается, конечно, совсем не так, как выросли.
Да, ну, конечно же, если ничего экстраординарного не произойдет в мире, то, конечно же, цены не должны в ближайшее время стремительно расти, а остаться в какой-то такой стабильной позиции. Угу.
Хотелось бы верить.
Да, хотелось бы верить.
Ну, еще одна хорошая новость в сегодняшнем нашем эфире.
Юль, спасибо тебе огромное. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили об инфляции. Ну, а пока мы идем к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Компания Latvijas Mobilais Telefons LMT предлагает создать систему для борьбы с телефонными мошенниками. Бороться с мошенниками сообща, вот с такой инициативой и выступил оператор. И все бы, наверное, ничего, если бы другие операторы, оставшиеся Tele2 и Bita, заявили, что они уже давно планируют и работают в этом направлении. И как раз-таки вот LMT был тем, кто не подключался к этим делам и к этим работам.
Да, вообще, вот на самом деле, после того, как вчера последовало сообщение о том, что LMT хочет объединить мобильных операторов и создать эту единую систему, сразу же поступили комментарии оператора Tele2, который заявил, что вообще-то два из трех операторов, то есть имеется в виду Tele2 и Bita Latvia, уже более года работают над этим, и вообще призывали LMT присоединиться, но LMT, по словам Tele2, значит, не проявляла интереса к созданию этой системы. Но сегодня вот мы как раз LMT и задали этот вопрос, как так вышло, что они предлагают создать единую систему, хотя другие два оператора говорят, что уже давно призывали об этом, и также о том, что, собственно, эта система могла бы из себя представлять, мы поговорили с директором по обслуживанию частных клиентов LMT Илзе Саулейте.
Ja mēs runājam tieši par telefonu krāpniecību, tad patiešām ir tā, ka katrs operators savā pusē dara labāko, ko var izdarīt. Veido tiešām atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām risinājumus, kas automatizēti palīdz telefona zvans bloķēt, ja tiek atpazīti krāpnieciski nolūki. Tomēr tas, ko mēs esam pētījuši un sekojuši līdzi arī gan konsultējoties ar GSM asociāciju, gan konsultējoties arī ar citu valstu kiberdrošības ekspertiem un tīkla tehnoloģiskiem ekspertiem, mums katram darbojoties telefona krāpniecības apkarošanā izdodās ierobežot kaut kādu noteiktu skaitu zvanu. Ja, tas nav tāds varbūt komplekss pasākums. Un tas, ko mēs šobrīd piedāvājam, būtībā mēs piedāvājam veidot kopīgu sistēmu, kopīgu datubāzi, kurā operātori savā starpā apmainās par viņiem piešķirtajiem numuriem un viņu statusiem. Es varētu minēt kā piemēru, piemēram, ir jau šobrīd numura LVS datubāze, kurā numuru portēšanas pakalpojumu ietvaros operātori apmainās ar informāciju par numuriem. Ja, tātad kāds operators atbrīvo savu numuru un kāds operators saņem jauno numuru. Tad šī gadījumā arī šāda sistēma tiktu būvēta kopīgi visiem operatoriem, sanākot kopā un kopīgi iedarbojoties uz to, ka Latvijas numuri tiek izmantoti krāpnieciskā schēmā.
Он тат, я шесть номер сир дату базе. Если этот номер оказывается в базе данных, то мошенник с него уже не может дозвониться до потенциальной жертвы.
Ну я тут шат звонит тек блокят, он шат звонит и сам не на нас пилет вот ай. Тут оператор после шат звонит тек но блокят, все же скажешь, что номер, который нау дату базе актив, а тут винч не может навер вейкт из-за его шо звонит, тут скажешь, что тас номер тек измантот виртуал, тек норадит виртуал, он тек измантот правнет со схема. Vairāk ir par informācijas apmaiņu. Mm-hmm. Tātad, ja operatoram ir pieejama vairāk informācija un vairāk apsvērumu, kādēļ šis krāpnieciskais zvans ir jābloķē, tad viņš viņu var bloķēt. Ir tādi skaidri parametri, pēc kuriem viņš zina, ko šo numuru var šādā veidā iedarboties. Un tas kopumā uzlabo visu kopējo šo te krāpniecības apkarošanas procesu. Šāda pieredze ir arī pie citiem operatoriem citās valstīs. Es gribu minēt arī piemēru, kur mēs esam konsultējušies arī, piemēram, ar Somijas operatoru Elisu, kuri šogad arī saņēma Somijas transporta un sakara aģentūras informācijas drošības samolžu balvu tieši par šo risinājumu, kur kopā operatori veido vienotu pieeju, kādā veidā tiek ierobežot kopējā telefona krāpniecība, mm-hmm. kas ir balstīta tieši uz numuriem. Ja, tad šī numuru kontrole vai numuru, kur ir iesaistīti telefona numuri.
Bet jautājums, vai jūs izdosiet no vaprosu, dasa li vam sēst za один stol uz drugimi operatorami, потому что, как я уже говорила, Теле2 настаивает на том, что они сбита Латвия уже работают над решением, а ЛМТ не проявляла к этому интереса.
Jā, es nevarēšu šobrīd komentēt šos izteikumus, bet kā jau es minēju, mums patiešām visiem kopā ir jādara viss iespējamais, lai apkarot krāpniecību un vienota kaut kāda šī kopējā datubāze, telefona numuru kontrolē, tā ir jāveido un jāīsteno visiem kopā. Sanākot kopā, runājot par šo iniciatīvu, runājot par šo praksi un pieredzi arī citās valstīs un kopīgi domājot par šo risinājumu.
Ильза Саулейте, директор по обслуживанию частных клиентов ЛМТ. Ну, в общем, так и не стало мне лично яснее, что там произошло между операторами.
Да, кто был первый, кто был первый,
кто что кому предлагал. Но суть, значит, идеи заключается в том, что это система обмена данными.
Единая база такая.
Единая база, да. То есть туда будут попадать латвийские номера мошенников.
Которыми чаще всего сейчас тоже начинают да. пользоваться мошенники.
То есть, как Ильза объяснила, что когда человеку звонит иностранный номер, он как-то вот уже
осторожностью
да? смотрит, не всегда поднимает трубку. А вот касательно латвийских номеров, там ты уже не подозреваешь.
Больше доверия к ним.
Конечно. И вот как раз с помощью различных алгоритмов эти номера мошенников будут вноситься в эту базу. И таким образом номера будут постепенно туда приходить, и мошенники уже не смогут просто дозвониться до своей потенциальной жертвы, потому что операторы будут их блокировать.
Да, это очень хорошее нововведение. Неважно, наверное, кто его придумал, но такой весомый шаг в борьбе с мошенниками телефона.
В Скандинавии это уже работает. Вот Ильза привела пример. Вопрос осталось разобраться с тем, смогут ли операторы договориться об этом, потому что сейчас какой-то как будто бы конфликт у них внутренний наблюдается, да. Но также Ильза дала полезные советы, вот еще раз напомнила нашим слушателям.
И мы еще раз напомним. Еще раз напомним, чтобы никто не попадался на удочки мошенников.
Да, есть определенные границы, которые, вот, как нам сообщили в ЛМТ, важно сразу понимать, если ваш разговор заходит уже до стадии, когда какие-то личные данные начинают начинают вас спрашивать, ну все, не нужно.
Да, если какие-то пароли, да, мы уже не раз говорили, данные смарт-айди, электронные почты, еще каких-то средств аутентификации, значит, ну, разговор не в то русло пошел. И что тоже она еще сегодня упомянула, что нельзя делиться, но это тоже мы, конечно, все знаем, как будто бы, но вот если мы сфотографировали паспорт свой или банковскую карточку, и кто-то просит у нас
нельзя.
Эти данные, конечно, нет.
В общем,
будьте начеку.
На щеку, хотя почему-то это очень плохо работает.
И еще был один совет от экспертов: следить за своим счетом, за тем, как там денежный поток идет. Потому что мы тоже часто, да, не следим, а потом видим, что там пусто, может быть, или какой-то энной суммы нет. Лучше просматривать, потому что особенно если был какой-то такой разговор, и даже если его не было, ну, на всякий случай следите за тем, что происходит.
Нет, ну вот нам задают вопрос слушателя, если что-то произойдет, когда ошибка или мой, или ваш номер попадет в черный список. Не попадет, это будет касаться только неактивных номеров, это мошенники, которые вот создают специально эти номера. Ну, то есть есть ряд алгоритмов, которые позволят операторам устанавливать мошенник, это или активный номер. Mm-hmm. То есть активный номер не может попасть в эту черную базу данных. Ну, а мы идем дальше.
Подробности. Прямо сейчас.
Будем говорить о погоде, о природе. Представим вам данные одного доклада. Его представил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Называется он «Система и оценка удаленного мониторинга Латвийской береговой линии». И вот что удалось ученым, группе ученых выяснить, что до конца века в Латвии прогнозируется отступление береговой линии в среднем на 50 метров. Достаточно весомый такой отрезок предстоит берегу.
Сейчас мы поговорим с одним из участников этого исследования, геологом и доцентом факультета географии Латвийского университета Янисом Лапинскисом. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, ну вот эти вот 47-72 метра, на которые может отступить береговая линия нашей страны, это как бы существенно или нормально, учитывая все климатические изменения, которые мы сейчас наблюдаем?
Во-первых, это какая-то средняя цифра. То есть будут места, где этот берег отступать не будет вообще, будет нарастать даже, и будут места такие, где цифра будет намного больше. То есть берега у нас очень разные, и по-разному будет это все происходить в будущем.
Ну, то есть все к тому идет, да? В любом случае это неизбежность?
Да, да. Угу. Это, ну, не скажем, чтобы неизбежность, но это очень вероятно, да, высокая вероятность такого будущего. То есть это 30, 40, 50, 70 метров, это по сравнению с некоторыми государствами Западной Европы мало, и даже очень мало. Но, конечно, для тех, кто живет непосредственно там, ну, это может быть неприятно.
Ну да, вот я и хотела спросить, а те, кто вблизи моря, если мы говорим о таких размерах, 50 метров, то есть получается даже эта линия, где люди могут жить, да, она должна как-то отодвигаться, и люди должны будут перестраиваться. Я понимаю, что мы говорим о 2100 году, но все равно.
Не так уж и не скоро, на самом деле.
Не так далеко.
Ну, там сценарий, как это будет развиваться, могут быть разные, да, то есть, может быть, придется отступать, в принципе, возможно и бороться с этим, но это, конечно, очень дорого и чревато разными всякими последствиями, в том числе очень неприятными, то есть, ну, борьба с эрозией, но это возможно, да, и я полагаю, что в некоторых местах это будет... ну, необходимо, и будет принято решение такое, то есть не отступать, а продолжать бороться со стихией.
А как это технически возможно?
Ну, есть всякие разные сооружения гидротехнические, которые действуют как барьер, то есть не позволяет волнам размывать берег или действует превращая, отодвигая энергию волн в сторону и возводя какие-то
препятствия, как будто бы.
Пляжи, например. Mm. А?
Да, я поняла, пляжи. Угу.
Ну а превентивно не нужно ли с этим работать? Может быть, зная вот такие прогнозы, можно уже что-то сегодня делать?
Ну, можно, конечно, делать сегодня, но это очень дорого. Как я уже говорил, это дорого и сложно. И если эта инвестиция, ну, такая очень весомая, и она как бы окупится через много десятилетий, ну, не знаю, полагаю, что мало будет желающих
вкладываться
в это такое, да.
Скажите, ну у нас есть обрывистые берега в Латвии, но я так понимаю, что для них меньше угрозы. Какие места у нас все-таки под угрозой в связи с отступлением береговой линии? То есть останется ли у нас условно Колкасракс?
Колкасракс останется, конечно же, просто его географические координаты будут другие. Да, все будет выглядеть более-менее так же, как и сейчас, просто положение, местоположение береговой линии будет другим. Да, местами она отступит на эти несколько десятков метров, местами она будет как бы отодвигаться в сторону моря. Да, то есть по-разному будет происходить. Но вот вы сказали, что там, где береговой уступ, это места, которые более безопасные, но наоборот.
А-а-а.
То есть места, где уже сейчас уступ, это места, где береговая эрозия довольно-таки быстро и интенсивно происходит уже сейчас. И в будущем, да, в связи в том числе и с нарастанием уровня воды, она будет происходить быстрее. А те места, где очень пологий и широкий пляж, и высокие песчаные дюны, там как раз это, ну, можно сказать, более безопасно. Там другая проблема. Там проблема затопления будет более актуальна в будущем. Но проблема эрозии там намного меньше.
Спасибо вам большое. Янис Лапинскис, геолог, доцент факультета географии Латвийского университета, был с нами на прямой телефонной линии. И
хорошего
мы
вечера
говорили
вам
об отступлении береговой линии в среднем на 50 метров в будущем, в далеком, недалеком.
Спасибо, хорошего вечера
судит,
и всего доброго.
Что значит для него 2100
до свидания,
год.
До свидания.
Спасибо вам большое.
Да, ну, интересное, конечно, исследование. Кажется, 2100 год. Но на самом деле это не так уж не скоро. Как
да, но все равно, правильно, как сказал геолог, наверняка вкладываться вот в какие-то такие превентивные меры, да, для кого это актуально, но не захотят. Потому что,
конечно,
кажется, где мы, а где 2100 год.
Да. Ну что ж, на этом будем прощаться с вами. Программу провели Наталья Мещерякова.
И Юлиана Шкагала.
Звукооператор Яна Дреймане и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.